эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой человек, у которого есть трудные вопросы о христианстве, вопросы, которые могут вас как-то запинать, затруднять, которые вам могут как-то препятствовать уверовать, вот чтобы вы могли эти вопросы задать. То, что вас, может быть, удерживает от обращения в христианство или как-то колеблет вашу веру, давайте мы эти вопросы вместе с вами обсудим. И вопросы можно присылать разными путями. Их можно оставлять на нашем сайте teos.media. И можно присылать мне, можно их оставлять в комментариях в социальных сетях, и можно их присылать мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква Y, как русская У. И добро пожаловать с вашими вопросами. Пока вопросы подходят, я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте teos.media. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа, Сергей Худиев Теос Медиа, и первая же ссылка, которую вам даст поисковик, это будет страничка моей передачи вот на Теосе. Вы увидите, как ее поддержать. Знаете, вот очень... Есть такое распространенное, там, купить программисту чашку кофе, вот в разных, вылезает в программках. Вот если вы нам купите чашку кофе, это продолжит, это поможет нам продолжать вещание. То есть не обязательно какие-то большие суммы, стоимость чашки кофе тоже будет неплохо. И вот уже у нас есть, вот уже есть вопросы. Так. Как вы оцениваете многочисленные свидетельства о чудесах, о которых рассказывают в Ютубе? Это реальные чудеса, искусственный интеллект или что-то еще? Ну, невозможно сказать заранее, не оценив сами свидетельства. То есть сейчас, конечно, мы живем в эпоху, когда видеофиксация – это уже... Она утратила свое значение, потому что если еще какое-то небольшое время назад видеофиксация могла что-то подтвердить, то сейчас, наоборот, личное свидетельство человека, оно даже более надежно, чем видеофиксация. Поэтому я бы сказал так, что для нашей христианской веры принципиально одно чудо – воскресение Иисуса Христа из мертвых. Бог может творить чудеса тогда, когда Он сам сочтет это нужным, уместным, полезным для спасения людей. Но нам, пожалуй, не стоит за ними как-то специально гоняться, потому что мы знаем, что Христос воскрес из мертвых. Мы знаем, что Бог засвидетельствовал этим чудом, что все, что Христос совершил, все, что Он сказал, было от Него. Что касается каких-то других чудес, то, ну, Бог может их творить, конечно, чего бы ему и не творить. И Бог творит чудеса до сего дня, это мы знаем. Но какие-то конкретные сообщения о чудесах, ну, я не знаю. Тут имеет смысл проявлять определенную осторожность, определенную сдержанность, потому что люди могут подать в разного рода ошибки. Там могут быть какие-то преднамеренные... фальсификации, могут быть какие-то, ну, скажем так, когда восторженные люди видят чудо, где вот, возможно, его и нет. Поэтому тут нужно проявлять определенное трезвомыслие. Я помню, когда я только-только пришел в церковь и читал книжку по подготовке к исповеди, и там были перечислены разные грехи, в которые человек может впасть. И среди этих грехов упоминалось, в частности, передавал ложные рассказы о чудесах. То есть это грех, если чуда не было, а ты, значит, про него рассказываешь, но это неправильно, это грех. Ну, тем более, что для грех, в частности, потому что для человека, который вот об этом чуде услышал, а потом оказалось, что это не так, для него это может быть тяжким соблазном, он может в своей вере поколебаться. Так, вы часто ссылаетесь на так называемый околосмертный опыт, но многие люди, которые его пережили, рассказывают о реинкарнации, о прошлых жизнях и тому подобных вещах, которые не вписываются в христианскую картину мира. Как вы сортируете, тут верю, тут не верю в отношении околосмертного опыта? Есть, действительно, если посмотреть вот видеозаписи, если посмотреть на видеохостингах то, что люди рассказывают, там есть, да, действительно, человек говорит, а вот там у меня были прошлые жизни, и человек, в общем-то, рассказывает достаточно такую стандартную картину New Age, представление о том, что человек там много раз реинкарнируется и каждый раз забывает свою прошлую жизнь. И, конечно, с точки зрения христианской веры, это совершенно ошибочная картина. Однако, если смотреть, у меня был момент, когда я писал статью про околосмертный опыт, и я исследовал сообщения, собственно, людей, которые сообщают об этом опыте. И вот в большинстве случаев реинкарнация отсутствует. А что присутствует, так это встреча с усопшими, родными или друзьями. То есть довольно часто бывает, что человек умер, и на той стороне его встречают его люди, которых он знал при жизни, его родственники или друзья. И они ему говорят, что тебе пока еще рано, давай, значит, очухивайся. И вот это присутствие усопших родных, оно противоречит абсолютно доктрине реинкарнации, потому что если умершие люди, они реинкарнируются, то, соответственно, вы не можете их встретить на той стороне. Они уже давно реинкарнировались и где-то еще живут. А для того, чтобы как-то порешать эту проблему, нью-эйджерские авторы, они пишут, что, ну, во-первых, есть какой-то длинный период между воплощениями. Что в это время усопшие родные, они где-то там находятся в промежуточном состоянии, и там их можно встретить. То есть они реинкарнируются, но попозже. Но это за уши притянуто, потому что в стандартной такой доктрине реинкарнации, там, в индуизме, в буддизме, там нет такого, чтобы ты долго сидел где-то между воплощениями. И они также, нью-эйджеры, тоже вводят такую доктрину, что существуют такие группы душ, которые реинкарнируются вместе, что вы в предыдущей жизни были братом и сестрой, или супругами, или родителями и детьми, и в следующей жизни вы также будете в сцепке, так и пойдете. Но это притягивание за уши, это подгонка теории под данные. То, что мы имеем то, что из этого околосмертного опыта, что люди исходят, из душа может исходить из тела, и общаться там с другими душами, с людьми, которые умерли раньше. То есть, таким образом, я не думаю, что вообще вот в целом массив данных, который у нас есть по околосмертному опыту, он как-то помогает New Age. Другое дело, что при рассмотрении сообщений такого рода у нас немедленно возникает проблема, а как отделить сигнал от шума? Потому что есть подлинный опыт, есть интерпретация этого опыта, есть неправда, которую люди могут говорить, к сожалению. К сожалению, могут говорить как христиане, так и нью-эйджеры. К сожалению, христиане тут тоже не безгрешны, потому что, ну вот, например, была история про мальчика, который там пережил околосмертный опыт, слетал в рай обратно. Его отец написал на основании его рассказов книжку. Книжка имела большой успех. Потом мальчик вырос и признался, что он все это придумал. И с нью-эйджерами может быть такая же картина. То есть человек, который уже нью-эйджер, он, ну, представьте, какая-нибудь оккультная целительница, которая нуждается в легенде для того, чтобы как-то сказать, вот у меня есть сверхъестественный дар, и этим сверхъестественным даром я завладела, когда у меня был околосмертный опыт, я там вышла из тела, и мне сказали, ты, значит, теперь будешь там всех лечить наложением рук. И поскольку это является таким хорошим элементом рекламы, это может быть неправдой. Мы же не можем проверить. То есть мы можем сказать, что мы не можем сказать, что весь околосмертный опыт – это выдумки одни. Нет. Но в некоторых случаях, выглядят подозрительно. Могут быть случаи обмана, увы, и в христианской среде, и в среде нью-эйджеров. Могут быть случаи конфабуляции, так называемые, когда человек не то чтобы преднамеренно врет, а вот он создает себе воспоминания, которые вот ему полезны, которые впишутся в его картину мира. Поэтому, когда человек говорит, а я вот оккультный целитель, там, я лечу наложением рук, и, а у меня все это появилось после того, как я слетал на тот свет и вернулся обратно. Ну, тут есть некоторая причина осторожно к этому отнестись. Но бывают ситуации, когда человек, ну, например, Говард Шторм, он был атеист, и он побывал на том свете, вернулся христианином. То есть человек не пытается подогнать свой опыт под какие-то свои нужды, под какие-то свои запросы. То есть есть масса ситуаций, когда нельзя сказать, что человек как-то вот, что этот опыт хорошо ему вписался в уже сложившиеся взгляды. Когда человек резко меняет свои взгляды, это скорее говорит о том, что он пережил что-то реальное. Но в любом случае для нас таким фундаментальным источником истины о Боге, о наших с Ним отношениях, является божественное откровение в Иисусе Христе. Человек с псевдонимом Шах пишет, ученые-индуисты, все, кто в теме, считают, что книга Махабхараты истина. Чем не хуже ученых-исследователей Нового Завета? Ой, как раз вот сейчас слушаю на Арзамасе цикл лекций про Махабхарату. И Махабхарата – это, собственно, не книга, это огромный-огромный эпос, который в 6 раз по объему больше Библии, и который носит, собственно, характер эпоса. То есть приставать к эпосу на тему его истинности – это довольно странно. Эпос, он эпос и есть, он содержит в себе отсылки к каким-то историческим событиям, но это не рассказ историка. Но чем хуже Нового Завета, это очень легко ответить. Тем, что он не историчен. Он не историчен, и он, собственно, это не хорошо и не плохо, знаете. Это я не уничижаю Махабхарату этим. Но, например, ключевой момент Махабхараты – это Бхагавадгита, это ситуация, когда Арджуна вступает в беседу со своим колесничим, и этот колесничий оказывается богом Кришной, который воплотился в этого его колесничего. Там очень интересно, что древние индийцы, они сражались на колесницах, как многие древние народы, и воины, они кшатрии, и у кшатриев определенный кодекс поведения, кодекс чести, и колесничие, ну, я-то думал, что колесничий – это типа водитель, то есть какой-то типа слуги. Колесничие, они, оказывается, были по совместительству специалистами в этом самом кодексе чести, что по-пацански, а что не по-пацански, что можно делать, а что нельзя. И битва при, если я правильно запомнил название, Куркушере, в общем, эпическая битва. Пандавы рубятся с кауравами, и Арджуна видит в рядах врагов своих близких родственников. Ему приходит, он ложится на дно своей этой колесницы, и приходит в сильное такое уныние, и думает, как я буду убивать своих родственников, потому что, с одной стороны, у меня есть долг кшатрия сражаться, а с другой стороны, у меня есть тоже долг кшатрия защищать родственников. И тут ему такой, значит, Кришна выступает в роли такого немножко политрука, и ему так разъясняет его обязанности, говорит, что ты вот как прям неариец какой-то разнылся тут. Ты должен сражаться, и сражаться ты должен, потому что в реальности никого убить нельзя, что каждый человек – это такой вечный дух, что он там реинкарнируется из тела в тело, и что вот ты это тело убил, так и это как-то, не знаю, человек снял костюм и все. Ну, то есть там вот излагается вот эта индуистская концепция, что человек по сути своей представляет собой бессмертный, неуничтожимый, вечный, божественный дух, и убийство конкретного человека, оно, в общем-то, этот дух просто, ну, перевоплощается в другом теле, и все. Вообще, вообще без проблем. Приободрившись, Арджуна, значит, понесся, соответственно, там, кромсать своих родственников. И в чем отличие от Евангелия тут, бросающееся в глаза? Ну, не только в этике, конечно. Потому что Христос-то никого не убил, никого не поощрял убивать. А в том, что чисто исторически вот эта битва, это, ну, это часть эпоса, мы не знаем, когда она была. Есть очень разные предположения о том, стоят ли за этой битвой какие-то реальные события, когда эти события произошли. Мы этого не знаем. То есть это не сообщение об историческом событии на самом деле. Это вот такой эпос, который уходит куда-то очень глубокую тьму веков. Новый Завет, мы точно знаем, когда это было. Там в пределах нескольких лет мы точно знаем, когда это было. Мы точно знаем, что свидетельства о евангельских событиях до нас дошли от первого-второго поколения учеников. Мы точно знаем, что о воскресении Христа нам возвещают люди, которые ученики Иисуса. Вот есть замечательный неверующий библеист Барт Эрман, очень его люблю, при том, что он решительный такой, но он себя определяет как агностик, склонный к атеизму. Но вот он скромничает, на самом деле он вполне себе нормальный атеист и материалист, но он, будучи атеистом, как и другие его соратники, атеисты, ну, Герт Людеман, тоже специалист по Новому Завету, атеист, они признают, что свидетельство о воскресении исходит от ближайших учеников Иисуса. То есть, что Иисус – это историческая личность. А вот мы не знаем, Арджуна – это историческая личность или нет. Мы не знаем, когда Арджуна жил точно. Ну, вот знаете, это как король Артур и рыцари Круглого Стола. Мы предполагаем, что, возможно, король Артур – это был какой-то такой древнекельтский вождь, который где-нибудь в веке в V жил. Но мы не знаем, потому что, ну, наиболее популярная версия цикла про короля Артура, она написана сэром Мэлори в 15-м аж веке, и понятно, что это уже, ну, какие-то тысячелетия вообще спустя, после того, как предполагаемый жил Артур. Вот точно так же про Арджуну мы не знаем, это вообще конкретное историческое лицо или нет. Про его возничего мы не знаем, это конкретное историческое лицо или нет. Про Иисуса мы точно знаем, что это конкретное историческое лицо. Мы точно знаем, когда он жил. Мы точно знаем, что о его воскресении возвещают его ближайшие ученики. Неверующие ученые это спокойно признают. Очень интересно в этом отношении послушать, например, дебаты того же Эрмана и Крейга, там, например. Или я путаю с Крейгом. С кем-то он из христиан спорил. По-моему, все-таки с Крейгом. И он признает очень многое, Эрман. Он говорит, да, вот Иисус существовал. Да, его распяли. Да, вскоре после его смерти ученики с глубочайшей убежденностью пошли проповедовать, что он воскрес из мертвых. С чего они это взяли? Ну, непонятно. Но не мог же он на самом деле воскреснуть. То есть в Новом Завете мы имеем дело с несомненно историческими событиями. Это историческая личность Иисус. Он был распят, это историческое событие. Апостолы пошли проповедовать, что он воскрес из мертвых. Это историческое событие. Это мы знаем на уровне истории. На уровне веры мы можем согласиться или не согласиться с апостолами, признать или не признать, что они действительно говорят правду. Но тут нет никакой абсолютно параллели с Махабхаратой там, и, так сказать, ее центральным посланием, которое мы находим в Бхагавад-гите. Потому что Махабхарата – это эпос, и с историчностью у него ну никак. И это не требуется от эпоса, вообще говоря. То есть я в данном случае это говорю не за тем, чтобы как-то уничижать Махабхарату, великий эпос индийского народа, но я еще раз подчеркну, что с историчностью у Арджуны, ну, примерно как у короля Артура. Может, несколько хуже. С историчностью у Иисуса все очень хорошо, потому что ее как раз не отрицает никто, в том числе атеисты. Согласно православному пониманию, воскресшие будут и дальше связаны с планетой Земля. Будет ли у них относительно нее какая-либо задача, подобная той, которая стояла перед Адамом? Будет ли рай? Да, потому что Бог создал Землю, Бог ее любит, и Земля будет восстановлена той славе и радости, для которой Бог ее замыслил. То есть вот Земля будет, и Земля будет преображена, исцелена, исправлена, но мы будем связаны с планетой Земля. Другое дело, что мы не будем в ней заперты. Вся эта Вселенная, она сотворена Богом для нас. И, конечно же, рай совершенно определенно будет. Вот люди пишут из разных городов, что они нас слушают. Для нас это большая радость. Спасибо, что вы написали об этом. Как относиться к магии, которая есть в любой деревне? Мне бабульки-соседки все время летом в моей деревне говорили про подклады, что они что-то находят у себя подозрительное все время. Одна даже стала обходить 8 церквей из-за найденного мешочка с иголками. Ну, как суеверию, как какой-то полной глупости и бессмыслицы. Что мы не должны в это верить ни минуты, и мы ни в коем случае уж сами не должны это практиковать. Потому что магия не работает. Вот, вернее, как она работает в жизни человека, который ее практикует, и она эту жизнь разрушает. Но что касается попытки навредить другому человеку, это не работает. Навредить там или помочь, потому что если бы у нас магия работала, мы бы жили в другом мире, у нас бы боевые маги, бы тут сидела бы какая-нибудь потомственная колдунья госпожа Анна, она бы у нас сидела бы не в таком как бы православном прикиде, а сидела бы она с большими-большими погонами и сидела бы там где-нибудь в глубоком бункере, колдовала бы. Но там был такой специальный магия защищенный бункер, а там ведьмы с другой стороны тоже бы на нее колдовали, и у нас были бы магические войска, там магическая разведка, магическое что угодно, знаете, как в компьютерных играх. Но ничего подобного не происходит, потому что не работает. Иначе бы у нас просто навели бы сглаз и порчу на там, неприятельского лидера, и все, и на этом бы кончилось. Но это не работает абсолютно никак. Я читал о попытках во время различных военных конфликтов патриотически настроенных оккультистов заколдовать там неприятелей, на них что-то назвать. Не работает. Более того, у нас же в христианской Европе магию загнали в глубокое подполье. А в странах Азии, Африки, там, Латинской Америки там ничего такого не было, там в каждой деревне по колдуну, который носитель традиций предков, который магию свою развивает вообще беспрепятственно. Так что случилось, когда европейские колонизаторы прибыли к этим всем магическим, ко всем этим колдунам? Колдуны ничего не смогли с ними сделать. То есть очевидно, что магия не работает. что она работает только в том случае, когда в нее верят. То есть, когда, например, австралийские аборигены, я читал о таких пернатых туфлях смерти, у них такой есть обычай казни, когда кто-то из аборигенов совершил преступление, и его не трогают пальцем, но вокруг его хижины ночью совершают специальный обрядовый танец в специальных пернатых туфлях. Эти туфли, они обычно прячутся там, к ним с большой такой осторожностью относятся. И человек выходит из хижины, видит следы этих туфель, падает и умирает. Был случай, когда он, там случились какие-то белые, они его посадили в машину, отвезли в больницу, сунули под капельницу, и он не умер, потому что сказал, что магия белого человека, она самая сильная. Вот человека, его можно, если он в это верит, убить таким образом. Это называемый эффект ноцебо. Есть эффект плацебо, когда человеку становится лучше из-за того, что он думает ошибочно, что ему его лечат. А есть эффект ноцебо, когда человек становится хуже из-за того, что он думает, что его сглазили, испортили, заколдовали. И вот вера в магию, она человека может погубить, да. Когда человек там верит в то, что «Ой, на меня напустили сглаз и порчу, бедный, я несчастный. Сейчас я, бедненький, вообще помру от того, что меня заколдовала злая соседка». И если человек в это верит, то да, вот ему это может навредить. Но мы, как христиане, в это не верим категорически. Это чепуха, это ложь, это обман, это надувательство. Тем более являются абсолютно бессмысленными, кощунственными там обходить 8 церквей. Церкви не для этого совершенно стоят, они стоят для поклонения Богу. Поэтому в церковь нужно прийти для того, чтобы поклониться Богу, если человек был вовлечен в какие-то магические практики, чтобы в них покаяться. Ни в коем случае не для того, чтобы превращать сами церкви как раз в такое средство магических манипуляций. Эдик, вопрос о плоти, как и наследие Адама, как раз. Изначальное тело было совершенно устроено, потом случилось искажение из-за греха падения. Разделение на мальчиков и девочек случилось еще в раю. Значит, телесные человеческие радости не такие греховные, как об этом говорят христианские аскеты. Ну, собственно, сказано, что Бог изначально мужчину и женщину сотворил их. То есть Бог сотворил человеческий род двуполым, и это его изначальный замысел, это не результат грехопадения. Мы это вот так созданы, мы существа разнополые, мы размножаемся половым путем, так нас создал Бог. И Бог нас создал так, что мы испытываем влечение к противоположному полу для того, чтобы мы вступили в брак, создали семью, жили в любви и заботе, родили и воспитали детей. Вот это все часть благого Божьего замысла. То, что люди вступают в брак, то, что люди имеют супружеские отношения, то, что у них рождаются дети, Бог так устроил, и Он устроил это хорошо весьма. Вот в Библии мы читаем: брак у вас да будет честен, но уже непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. То есть Бог судит не тех, кто пребывает в браке и там в браке живет супружеской жизнью. Это не грех. А тех, кто является блудником и прелюбодеем, то есть вступает в какие-то отношения вне брака, которые предполагают отсутствие любви, отсутствие заботы, отсутствие личной преданности и заботы о другом человеке. Брак – это традиционно что-то очень хорошее и важное в библейской картине мира. Мы читаем в Ветхом Завете книгу «Песнь песней Соломоновых». Такая очень яркая эротическая поэма, где жених и невеста, они друг другом восхищаются, и у них там явно чрезвычайно такая яркая эротическая любовь. В книге «Притчи» написано: «Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезной ланью, прекрасной серною, груди ее да упоеваю тебя во всякое время». И там же в книге «Притчи» есть очень такие строгие предостережения против прелюбодеяния и блуда. То есть прелюбодеяние будут – это грех. Не потому, что физическая близость – это грех. Нет. А потому, что это всегда предполагает отношение к другому человеку как к какой-то вещи, как что я хочу воспользоваться этим человеком, но я не хочу заботиться о ней, я не хочу принимать на себя обязательства по отношению к ней. То есть в Священном Писании грехом является ни в коем случае не супружеское общение. И для церкви это не так. Вот апостол Павел пишет в послании к Тимофею, что он о уже учителях, уже словесниках, сожженных в совести своей, которые будут запрещать вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. То есть вот гнушение браком, какое-то представление о том, что люди, которые живут в браке, живут супружеской жизнью, они как-то отчуждены от спасения, это как-то мешает духовной жизни, церковь это отвергла. Были церковные соборы, которые специально по этому поводу высказывались, говорили, что если кто удаляется от брака не ради подвига воздержания, а по причине гнушения, такой да будет анафема. То есть человек может отказаться от брака для того, чтобы полностью посвятить себя Богу. Он может стать монахом. И это великое Божие призвание. Вот у человека такое призвание, он сделался монахом. Это Бог его к этому призвал не потому, что брак – это что-то плохое. Не помню, у кого-то из святых отцов есть такое сравнение, что человек, который соблюдает заповеди, он как платит налоги государю. А человек, который, скажем, отказывается от брака, он делает нечто сверхдолжное. Он приносит Богу в дар то, что он не обязан был приносить, потому что он не обязан воздерживаться от брака, это ему не запрещено. Но он решил вот посвятить себя Богу полностью. Таким образом, гнушение браком, гнушение супружескими отношениями, взгляд на них как на что-то грязное, недостойное, отвратительное, это просто ересь, это уже учение, это гностицизм. Вот для гностических учений был характерен такой гипераскетизм, представление о том, что брак – это вот какая-то гадость, в принципе. Ну, у них было представление о том, что материальный мир – это, в принципе, гадость. И, соответственно, если вы вступаете в брак, производите на свет детей, вы приводите в мир этот ужасный материальный мир, там новые запертые души, и поэтому они на брак смотрели с ужасом. Но в библейской картине мира грехом является несправедливость по отношению к ближнему, и блуд, и прелюбодеяние – это тяжкая несправедливость. Ну, прелюбодеяние – это нарушение супружеской верности, это клятва преступления, это предательство доверившихся, это причинение тяжких страданий невинным людям. Потому что обманутая сторона, конечно, страдает, дети страдают. Прелюбодеяние, поэтому есть тяжкое преступление, что думаю, что тут даже и неблагочестивый человек поймет, что это, да, это бессовестный поступок, потому что никому не хочется быть обманутым, никому не хочется, чтобы тебя кинули, никому не хочется, чтобы твое сердце разбили, но вот и ты сам так не делай. Блуд – это внебрачные связи между людьми, которые не имеют обязательств. Но они тоже предполагают, что человек держит дверь открытой, чтобы смотаться. Вот. Человек тоже, как будто вот нынешний его возлюбленный – такой временный вариант, пока не найдется что-то еще. И это тоже грех, это неправильное отношение к людям. Что если ты вступаешь в брак, если ты берешь женщину, ты ее берешь навсегда. Но грехом не является сама по себе близость. У аскетов можно найти, да, какое-то гнушение. Ну, и все монахи были, и они могли впадать в гнушение браком, но это ересь. Это ересь, потому что церковь совершенно имеет четкую на эту позицию, которая укоренена в Библии, что в брак и супружеские отношения – это нечто хорошее, это нечто такое, что Бог благословляет. Люди венчаются в церкви, им И в церкви богословляет, им там молится о многочадии, что чада не происходит от физической близости супругов, но это всем более-менее известно. Речь не идет о том, что чада будут волшебным образом почковаться. Поэтому гнушение, именно отвращение к браку – это совершенно не христианская позиция, хотя она периодически влезала в истории церкви. Но это неправильно, церковь так не учит. Георгий, недавно читал о церковном деятеле Иосифе Волоцком, которого церковь признает святым. В его деятельности очень много, мягко говоря, спорных моментов. Особенно меня поразили его взгляды относительно наказания еретиков, даже раскаявшихся. Даже в Новом Завете самое последнее наказание в таких ситуациях – это прекратить общаться с еретиком, пока он не образумится. Иосиф Волоцкий призывает к казням еретиков. От этого у меня возникает внутренний конфликт. С одной стороны, церковь призывает нас почитать святых. С другой стороны, признает святыми людей, которые отказывали в помиловании раскаявшимся. Я бы сказал так, что святой – это не значит безошибочный, это не значит человек, которого мы одобряем во всех отношениях. То есть, ну, человек жил в свою эпоху. В ту эпоху он мог искренне считать, что еретики – это вот такие страшные люди, такая страшная вот зараза, которая всех погубит, если их там не искоренять самым жестоким образом. И даже в то время с ним не соглашались. Там, преподобный Нил Сорский совершенно иначе смотрел на вещи. Но я бы сказал так, что в моей, очевидно, в вашей духовной жизни Иосиф Волоцкий не занимает какого-то места. Вот, мы верим во Христа прежде всего. На нашу веру во Христа преподобный Иосиф Волоцкий никак не влияет. Я действительно вот тоже про него как-то читал, еще, знаете, в 90-е годы мне как попалась такая ревнительская газета, где там говорилось, какой он был большой молодец, что сжигал еретиков. И я помню, как меня тоже запинало. Но мы верим во Христа, конечно. Мы не верим в преподобного Иосифа Волоцкого. К нему, это был человек 16 века. Люди 16 века, они по-другому смотрели на вещи. Сейчас мы понимаем, что они были неправы. Ну и в то время даже многие понимали, что они были неправы. Канонизировали его там не за сожжение еретиков, а за то, что он прилагал большие усилия к тому, чтобы в том числе и словесно, он там написал книгу «Просветитель», а в том числе и словесно противостоять ереси. Но я еще раз подчеркну, что, конечно, для нас высшим авторитетом является Евангелие. И мы можем себе спокойно признать, что человек, канонизированный церковью, может быть сильно неправ в каких-то отношениях. Канонизация не означает, что он во всем прав. Отказ от реанимации всегда не является грехом, в отличие от эвтаназии. Если умирающий пожилой человек откажется от продолжения реанимации, то тут как бы понятно, смерть у него стоит на пороге, он умрет от естественных причин. А если, например, молодого человека собьет машина, у него будет отказ от реанимации, это будет грехом. Христианину ведь нужно заботиться о своем здоровье. Значит, отказ от реанимации не является самоубийством, он не является эвтаназией. Эвтаназия – это очень страшная вещь, потому что, в общем-то, это самоубийство, причем как только она входит в такую массовую практику, начинается массовое принуждение к самоубийству. Ну, вот в Канаде, где эвтаназия уже приобрела большие масштабы, там людям, которые, скажем, обращаются за социальной помощью, говорят, ну, если у вас такая жизнь тяжелая, давайте мы вам эвтаназию выпишем. Я это не преувеличиваю, это был, в общем-то, скандал на эту тему, как-то об этом газеты писали. Поэтому, ну, по многим причинам эвтаназия – это абсолютно ужасная вещь, недопустима. Что касается прекращения реанимационных мероприятий, то это такая серая зона. Потому что ситуация, когда есть обоснованная надежда, что вот человека сейчас откачают, но он еще 20 лет проживет, то обязательно надо откачивать. Вот ради этих 20 лет, которые он еще проживет. Если человек точно умирает, он точно уже уходит. И его любой ценой вытаскивать, ну, как бы нет смысла, то тут его следует отпустить. Это серая зона, и тут нужно смотреть на конкретную ситуацию. Рано или поздно реанимационные мероприятия приходится прекращать, и это, ну, неизбежно. Потому что сейчас можно поддерживать какую-то иллюзию в жизни фактически в трупе, когда воздух закачивают в легкие, сердце заставляют биться, мозг уже умер. Поэтому это серая зона, в какой-то момент надо решать, что мы этого человека отпускаем. Но я еще раз подчеркну, вот эта ситуация, когда человек умирает от естественных причин, ну и надо решить, когда мы прекращаем реанимационные попытки. Я читал врачей по этому поводу, и они как раз пишут, что... Причем врачи, которые являются резкими противниками эвтаназии, пишут, что да, прекращение реанимационных мероприятий – это момент такой вот неизбежный. Когда вы поняли, что человек уже уходит, надо дать ему идти. То есть, если человек находится в процессе агонии, и его можно выдернуть из этой, он без сознания, его можно привести в сознание, чтобы он еще просто полчаса мучился, потом умер, ну, в этой ситуации совершенно не обязательно его выдергивать. Поэтому в ситуации, когда, ну, смерть, она вот уже, там у человека какая-то большая очень опухоль, или у него так несовместимые с жизнью повреждения, его вполне можно отпустить и не пытаться его откачивать, чтобы не затягивать агонию. И это не имеет никакого отношения к эвтаназии, потому что эвтаназия – это когда человека активно умерщвляют, он вполне себе может прожить там еще лет 20 или даже 40. Ну, был случай недавно, в Испании умертвили женщину, по-моему, не очень много, за 20, просто она пришла в какое-то очень сильное уныние. Вот это страшное преступление, когда человек, в общем-то, жить-дожить, но вот вместо того, чтобы ему оказывать помощь и как-то ему психологически, возможно, психиатрически помогать, ему прямо говорят, ну вот отлично, вот у нас есть такая прекрасная возможность, чтобы ты, наконец, помер и не грузил систему соцобеспечения. Эвтаназия – это страшное очень дело. Но вот ситуация, когда человек уже умирает от естественных причин, его надо отпустить когда-нибудь, она это другая, это серая зона. Тут нельзя дать предписаний на все случаи жизни, но, в принципе, отказ от реанимационных мероприятий – это допустимо. В одном из, Алиночка пишет, в одном из постов Панчин писал, «Христианский Бог известен тем, что сперва создал мужчину, потом женщину из его ребра. Благодаря теории эволюции и знаниям биологии, сегодня мы знаем, что не так появились на свет люди. В Библии сказано, что на третий день Бог сотворил землю, растения, траву и деревья различных видов. В четвертый день Бог создал два светила и поместил солнце, луну и звезды на тверди небесной. Дело в том, что растения появились после солнца. Растениям нужен свет для фотосинтеза. Без света не было бы эволюции растений. Значит, сделал вывод Панчин, Библия врет, никакой-то не Бог, вдохновенный текст. Что на это ответить?» Я бы сказал так, что почему я не атеист? Вот одна из причин, по которым я не атеист. Может, даже не самая важная, но одна из причин. Как христианин я верю, что все нехристиане заблуждаются. Ну, это естественно. Если я придерживаюсь какого-то мировоззрения, я исхожу из того, что люди, которые его не придерживаются, ошибаются. Но я не считаю всех нехристиан идиотами. Я не считаю всех нехристиан мошенниками или обманщиками. Нехристиане могут быть вполне умными людьми, у них они могут выстраивать вполне связанную аргументацию, и я совершенно не обязан считать их дураками. Человек может быть совсем даже не дураком, но может сильно заблуждаться. Вот, не знаю, там, Карл Маркс совершенно не был дураком, вполне себе человек толстые книги писал. Или Альфред Розенберг тоже писал толстые книги. У людей вполне были, там, не знаю, или Эрнст Геккель был выдающийся биолог, один из столпов научного расизма. То есть он, ну, реально, реально биолог, реально высокоученый человек, реально человек выдающихся дарований и для своего времени выдающегося образования. но при этом расист. Причем для него это было частью его научной картины мира. Он не, и я не считаю, что он дурак. Ни в коем случае он не дурак. Он очень умный человек. Но он не прав. А вот если бы я стал атеистом, мне пришлось бы считать, что все не атеисты дураки. Вот все они несчастные идиоты, которые не могут сложить 2 и 2. И это одна из слабых очень черт в атеизме. Что я не считаю не христиан всех дураками. А если бы я был атеистом, я бы должен считать всех дураками. И вот я бы сказал так в этой ситуации, что, ну вот смотрите, есть, например, Фрэнсис Коллинз, такой выдающийся биолог. Вот Панчин у нас биолог, а Фрэнсис Коллинз, он тоже биолог, генетик, значит, директор института, директор проекта расшифровки генома человека, директор Национального института здоровья. В общем, он такой топовый ученый. Он христианин. И я бы сказал, что, значит, Панчину, что Александр, дорогой, может, вот все-таки ты чего-то не понял. Может быть, все-таки ты не понял, как христиане толкуют книгу «Бытия». Может быть, вот то прочтение, которое ты приписываешь книге «Бытия», оно просто ошибочное, его христиане не придерживаются. Я попробую еще привести пример. Вот я читал книжку Стивена Хокинга «Вселенная в ореховой скорлупке». И он постоянно там пишет какую-то чепуху. Он пишет про тяжелый вакуум, он пишет про плоскую вселенную, он пишет про воображаемое время. Я ему могу сказать: ха-ха-ха, какой ты вообще тупой, Хокинг. Ты пишешь про тяжелый вакуум, но любой школьник знает, что вакуум не может быть тяжелым, потому что вакуум – это пустота. И любой школьник знает, что вселенная не плоская, а трехмерная. Какую ты пишешь ерунду и глупость. А я могу предположить, что, наверное, дело не в том, что Хокинг дурак. Скорее всего, он, наверное, может, мне не стоит его считать дураком. А дело в том, что я чего-то не понял. Вот я не понял текст Хокинга, потому что я не являюсь специалистом. И под плоской вселенной он имеет в виду что-то важное, осмысленное, в чем мне следует разобраться. И под тяжелым вакуумом тоже. Вот точно так же к Библии стоит подойти, ну, с таким же хотя бы смирением, как к любому другому тексту важному. Что нам сообщает и чего нам не сообщает первая глава книги «Бытия»? Какой язык при этом используется? Библия использует высокопоэтический язык, язык образов. Но, кстати, не только Библия. Та же вселенная в ореховой скорлупке, она же тоже использует язык образов. Тяжелый вакуум – это же образ. Или в области биологии эгоистичный ген – это образ. Если я скажу, что какой Докинс дурак, ген не может быть эгоистичным, потому что ген – это химическое соединение, а не личность. Мне скажут: это метафора, ты не понял. Точно так же, когда человек начинает библейские метафоры придавать им буквальное совершенно звучание и говорить: а вот какая глупость, что в этой Библии написано, ну, это просто неспособность читать простые тексты. Метафоры присутствуют в научных текстах, их можно правильно понять. Точно так же метафоры присутствуют в Библии. Что ответить атеисту, который говорит, что по Канту не нужна никакая объективная мораль, можно просто исходить от того, что тебе нравится поставить вопрос: хотел бы ты лично жить в мире, где все друг друга убивают? Понимаете, проблема в том, что Кант уже исходит из того, что я должен. Я должен ставить себя на место других людей. А почему я должен? С чего я должен, если я просто самец-переросток обезьяны? Ой, но я боюсь, вот я начну обязательно с вашего вопроса в следующем эфире. Я, к сожалению, уже время наше подошло к концу. Я должен уже заканчивать эту передачу. Вот даст Бог, в пятницу мы, будет у нас эфир, если ничего не случится неожиданного. А пока должен уже с вами прощаться. Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.